Мы переходим к нашей третьей теме. Она отчасти тоже связана с социальной политикой. В нескольких городах России на прошлой неделе состоялись митинги и пикеты представителей малого и среднего бизнеса, в том числе в Иркутске, откуда у нас на связи наш корреспондент Екатерина Вертинская. Но вообще такие истории происходят во многих российских городах. Речь идет о том, что у предпринимателей отнимают возможность работать, у представителей малого бизнеса отнимают возможность работать на местах, к которым они привыкли за долгие годы. С формальной точки зрения там все как бы правильно выглядит. Выставляются места эти на конкурс, но бизнесмены говорят, что эти конкурсы выигрывают, естественно, богатые сетевые компании, у которых есть просто деньги, которых нет у них. Что власти выгоднее сотрудничать с большими корпорациями, это ее основа во многом и поддержка экономического благосостояния путинского режима, чем давать волю свободному малому и среднему предпринимательству, сетевому в том числе, которое представляет, наоборот, опасность для действующего режима. Такой же мысль высказывает в своей колонке на сайте «Новой газеты» публицист Кирилл Рогов. Я позволю себе процитировать фрагмент. Он употребляет слово «корпоративизм». Есть, говорит Рогов, три элемента доктрины путинской. Корпоративизм, полицейское государство и национализация элиты. Корпоративизм предполагает восхваление человека труда в противовес креативному классу, поддержку крупной промышленности, ее дальнейшую интеграцию с государством, поощрение создаваемых сверху общественных организаций и подавление независимого сетевого гражданского сектора. Полицейское государство острием своим направлено против среднего и мелкого бизнеса, а также городского среднего класса, который объявлен персональным врагом режима. Необходимо создать законодательную основу из бесконечного количества запретов и ограничений, позволяющих вернуть этим слоям ощущение уязвимости и зависимости, незащищенности перед всевластием полиции. У нас возник в редакции спор. Действительно, можно ли вот так вот проводить такую черту, что малый и средний бизнес – это будущее креативного класса, главная опасность режима, и наоборот, большие корпорации – это его основная поддержка?
Но мне кажется, что как раз малый и средний бизнес, то есть это энергичные люди очень, с очень самоценностью, и которые много думают и много добиваются. Конечно, они опаснее, чем люди,
которые работают в промышленности. Я считаю, что любой бизнес – это опора власти. Но давайте дадим возможность рассказать вот буквально с места событий, как это происходит, в чем суть конфликта. Вот в том же самом Иркутске, про который мы говорили, у нас на связи, напомню еще раз, наш корреспондент в этом городе прекрасном, Екатерина Вертинская. Екатерина, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, какая конкретно проблема привела к тому, что в Иркутске вышли предприниматели на митинг протеста?
Ну, собственно, проблема та, которую вы уже описали, то есть предпринимателей забирают участки для того, чтобы выставлять их на аукцион, чтобы они через аукцион могли продлить срок аренды под этими участками. Но они говорят, что вот эти вот прикормленные, я говорю их термином, да, места, где уже у них есть постоянные покупатели, они их просто-напросто потеряют, поскольку вот сетевые компании, которые могут себе позволить за большие деньги взять эти места, они их просто вот выкупят, и люди останутся и без работы. В Иркутске это касается как минимум 1000 человек, это 1000 предпринимателей. Но эту цифру можно смело умножать на 6, поскольку это и семьи работников, и оптовики, которые снабжают вот этих вот представителей малого бизнеса. То есть достаточно большое количество людей эта проблема касается. Но вот наши власти, которые присутствовали на митинге, они повернули эту тему другой стороной. И вот все средства массовой информации Иркутска в основном говорили о том, что предприниматели вышли протестовать против федерального закона о пиве, что им якобы вот запретили торговать пивом, и поэтому они протестуют. Но что в действительности не имеет никакого отношения.
Понятно, Екатерина, спасибо. А вот раньше эти люди, которые вышли вчера в Иркутске на эту акцию, как раньше их отношение к власти как-то колебалось в каких-то пределах, или оно было просто неизменно лояльным? Дайте нам работать и не мешайте зарабатывать деньги.
Я поняла, до мая 2012 года наши предприниматели спокойно работали, никаких акций протеста в Иркутске вот с их стороны вообще не было. Претензий ни к федеральным, ни к местным властям у них не было. Все началось с мая, когда мэр Иркутска подписал постановление, вот как раз, о котором я говорила. Вот. Но он, опять же, это сделал, так как это требует федеральный закон. Он привел нормативно-правовые акты администрации Иркутска в соответствии с федеральным законом. Вот и все. То есть вопросы, получается, к федеральным властям. На одном из митингов, митинговали они много за прошлый год, и вот этот первый митинг был в этом году. На одном из митингов присутствовал депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Андрей Крутов. Вот, и он сказал, давайте соберемся, внесем изменения в закон, но мне нужна ваша помощь. Конкретно мэра Кондрашова, конкретно предприниматели от общественной организации, которые вот проводят эти митинги. И мы внесем изменения и попробуем повернуть эту ситуацию в сторону малого бизнеса. Но, однако, вот никакой информации после этого не было. Были ли какие-то действия со стороны, вот, в частности, нашего мэра и предпринимателей иркутских?
Спасибо, спасибо, Екатерина. Маша Шубина.
Я просто хочу сказать, что, во-первых, это нормально, что всегда протест начинается с того момента, когда ты вдруг понимаешь, что тебя задела несправедливость. При том, что он начинается с этого, лозунги на митинге в Иркутске уже были про то, что вы сначала зажимаете коммунистов, потом предпринимателей, а скоро всех избирателей. И так и происходит, так и приходит понимание, что вообще-то выборы важны, что есть какие-то глобальные вопросы, которые пока ты их не решишь, не будут решены твои конкретные мелкие вопросы. Более того, я, например, совершенно точно считаю, что мелкий и средний бизнес, он всегда опасен для тоталитарной и авторитарной власти, потому что это люди свободные, как уже Аня правильно сказала, и это при этом люди, которых много. Конечно, гораздо проще управлять, когда у тебя в городе три крупных торговых каких-то компании, которые держат все точки, вместо того, чтобы понимать, что тебе делать с сотнями людей, которые, каждый из которых имеет свой собственный магазинчик или кафе.
Людей, которых я знаю нескольких предпринимателей, в которых, наверное, можно кого-то назвать хозяином среднего бизнеса, кого-то совсем малого бизнеса, там, типа автомойки. Знаю их там человек 5, но дача до них, значит, они все вот на том уровне, до которого это все не дошло. Потому что они все тоже сталкиваются, конечно, с давлением власти, с коррумпированностью чиновников, проверяющих инстанции и прочее. Но никому в голову из них не придет выйти на митинг или вообще выдвигать какие-то политические требования. Пока есть хотя бы малейший шанс деньги делать, бизнес должен приносить в первую очередь прибыль, пока вот есть какой-то шанс этому соответствовать, откупаясь от этих людей, от этих коррумпированных чиновников. Все что угодно, но на митинг они кажется, не выйдут.
Я знаю других людей.
Да, что они выходят. Да. Что они как раз вот сейчас начинают с
этого. Ну а где же в Москве митинги этих предпринимателей, например?
Они просто не делают отдельных митингов. Кто их под свое крыло соберет?
Или вот, например, история в Воронеже, про которую наш корреспондент там тоже рассказывал. Там такая же, ну, несколько похожа на Иркутск, тоже рынок, где было много мелких торговцев, которые хотят закрыть на реконструкцию, а там будут, очевидно, большие, как они боятся, большие сетевые магазины. Ну, в итоге они устроили голодовку и заставили власти с собой договориться, и они таки договорились. Как-то они договорились, эту проблему решили, в общем, и сетевые
так
будут.
Они решили, кстати, прекрасно. Потому что они, это как раз пример того, что власть, если идет на уступки, вообще о чем-то думает, то можно договориться хорошо. Если они выполнят все условия и все договоренности, там будет очень хорошая ситуация, потому что рынок реконструируется. На время реконструкции рынка людей, которые там торговали раньше, пускают в какое-то заброшенное казино, то есть рынок не остановится, они смогут продолжать свой бизнес. А параллельно сетевой компании тоже выделили какое-то другое, там, третье место, где они могут открывать свой магазин. Это как раз пример какого-то городского устройства, когда люди договорились, если, конечно, все так будет.
Расскажите историю-то, в чем конфликт?
История в том, что был старый рынок, на котором люди...
Ну, таких полно в каждом российском провинциальном
был
городе.
Старый рынок, на котором, ну, понятно, что там 150, например, частных предпринимателей, которые либо торговали продуктами, либо какой-то одеждой. Рынок, естественно, выглядел так себе. Его решили реконструировать и отдать под очередной магазин, не знаю, условного перекрестка. Это по-другому называется. Нам в Москве это знакомо как, например, перекресток. И, то есть крупному сетевому ритейлеру еды. И они забастовали. Сначала они просто стали выходить на какие-то акции протеста. Затем они объявили голодовку и стали прямо на своих рабочих местах голодать. Прямо там. И, соответственно, через какое-то время к ним пришли городские власти и предложили вот такой выход. Они на него согласились.
Выход такой, что им дадут торговать в новом отремонтированном торговом центре и снизят арендные ставки до каких-то приемлемых, которых они хотели. Я хочу о другом сказать. Вот...
Подождите, эти люди двигают экономику. Понятно, конечно, что вообще на них вообще вот в 91-м том же году челноки буквально спасли мир.
Они двигают экономику, и они зарабатывают себе деньги. И мне кажется, что мелкий, что средний бизнес, что крупный бизнес, всего главный принцип существования желание – это быть лояльным к властям, к любым, какие бы они...
Да нет, вот они как раз доказывают обратное. Они добились своего протеста.
Ну, значит, там глупая местная власть перешла какой-то уровень, после которого уже выходит на улицу протестовать.
Нет, нет. Вообще-то примера за там, 1.5-2 недели Воронежа и Иркутска достаточно для того, чтобы отследить тенденцию, хотя бы потому, что это два города в принципиально разных частях России.
Да, но это два города из тысяч.
Хорошо, мы знаем сейчас
и хорошо, и тогда,
о том, что вот сейчас назрели какие-то вопросы в этих двух местах. Немедленно люди вышли на какую-то акцию протеста, разные были акции протеста. В одном случае добились своего, в другом случае не добились, пока своего посмотрим.
Ну, просто мне кажется, что то, о чем пишет Кирилл Рогов, это некая натяжка, потому что эта ситуация экономическая, в первую очередь, она сама собой регулируется. В большинстве, как мне кажется, российских регионов она более-менее урегулирована. И, кстати, у меня есть вопрос как раз к предпринимателям, которые сталкиваются со всеми этими нарушениями, и я его, в том числе и своим знакомым, о которых упоминал, тоже все время задаю. Вы сейчас это все терпите, не боитесь ли вы, что власти перейдут ту грань, когда уже будет поздно, и вам только и останется, что выходить на митинг или голодать, или что-то еще делать, да? Это уже вопрос к предпринимателям во всех российских регионах, потому что все сталкиваются с этими проверками, с этой коррупцией, но очень многие молчат и просто списывают это на такие-то, ну, в статью расходы, да? Главное, чтобы прибыль в итоге была. Платим-то в итоге мы за все эти проверки, за все эти взятки, это все валится в итоге на покупателя или на потребителя услуги. Но вот это максимум, что крупный бизнес – это основа путинского режима, а мелкий, сетевой – это какая-то, наоборот, его потенциальная опасность, что это сетевая основа для гражданского протеста. Вот это вот,
ну, конечно,
вот
это так...
посыл. Мне совершенно,
послушай,
мне кажется,
они живут в горизонтальном мире, который очень вреден авторитарному режиму. Более того, самое главное их опасность просто в том, что это много неконтролируемых людей, при этом умеющих с собой жить, умеющих свободно работать, умеющих думать и умеющих двигаться вперед. Конечно, они опасны для любого авторитарного режима. Всегда.
Аминь.
Анна Кочаровская.